6. Когда мама наконец осознала, насколько все плохо, я случайно подслушал, как она говорила по телефону со своей давней подругой, редактором по имени Энн Стейли. Они беседовали о дяде Гарри, и мама сказала: «Он лишился ума еще прежде, чем лишился ума. Теперь-то я знаю». В 6 лет я бы вообще ничего не понял. Но мне было 8, уже почти 9, и я понял, если не все, то многое. Она говорила о том геморрое, в который ввязался ее брат, и втянул маму, еще до того, как болезнь Альцгеймера с ранним началом внезапно подкралась и шарахнула его по мозгам. Конечно, я с ней согласился. Все-таки это была моя мама, и мы с ней были вдвоем против мира. Я ненавидел дядю Гарри за то, что он подложил нам такую свинью. И только потом, уже позже, когда мне было 12 или даже 14, я понял, что мама отчасти была виновата сама. Она могла бы остановиться, пока еще можно было остановиться, но ее понесло. Как и сам дядя Гарри, основавший литературное агентство «Конклин», она много знала о книгах, но совсем мало о деньгах. А ведь ее предупреждали, причем неоднократно. Предупреждала Лиз Даттон, ее подруга. Лиз служила детективом в нью-йоркской полиции и была ярой поклонницей роанокской серии Риджеса Томаса. Они с мамой познакомились на презентации одной из его книг и прониклись друг к другу с первого взгляда. Их тесная дружба потом вышла нам боком, о чем я еще расскажу. А пока добавлю только, что Лиз не раз говорила маме, что фонд Маккензи как-то уж слишком хорош. Даже не верится, что такое бывает. Я не помню, когда это было. Примерно в то время, когда умерла миссис Беркетт. Но точно до осени 2008 года, когда рухнула вся экономика. Ну, и мы вместе с ней. Дядя Гарри играл в ракетбол в каком-то пафосном клубе у пирса номер 90, где собирались большие люди. Среди его ракетбольных партнеров был известный бродвейский продюсер, который и рассказал дяде Гарри о фонде Маккензи. Продюсер назвал его полной лицензией на мгновенное обогащение, и дядя Гарри прислушался к его словам. Да из чего бы ему не прислушаться к человеку, который спродюсировал 1 000 000 мюзиклов, 1 000 000 лет идущих на Бродвее и по всей стране, так что роялти стекались со всех сторон. Да, я знал, что такое роялти. Я был сыном литературного агента. Дядя Гарри навел справки, поговорил с кем-то из крупных шишек, работавших в фонде, но не с самим Джеймсом Маккензи, потому что в масштабах вселенной больших финансов дядя Гарри был мелкой сошкой и вложил в фонд немалую сумму. Доход был настолько высок, что дядя Гарри вложил еще больше денег, а потом еще больше. Когда у него обнаружили болезнь Альцгеймера, которая развивалась стремительно, все его банковские счета перешли к маме, и мама не только не забрала дядины деньги из фонда Маккензи, но и вложила свои. Монти Гришем, юрист по авторскому и договорному праву, который в то время сотрудничал с литературным агентством «Конклин», предупреждал маму, что лучше выйти из фонда, пока есть хорошая прибыль. Это было вскоре после того, как мама возглавила лит-агентство. Гришем сказал, что когда все идет так прекрасно, что тебе даже не верится своему счастью, значит, где-то наверняка есть подвох. Я рассказываю обо всем, что узнал в детстве из обрывков подслушанных разговоров. Вы, я уверен, уже догадались, что фонд Маккензи был обычной крупной финансовой пирамидой. Маккензи и его шайка варья прикарманивали исчислявшиеся миллионами деньги вкладчиков и выплачивали высокие дивиденды по вкладам за счет привлечения новых инвесторов, каждому из которых вливалось в уши, что он или она совершенно особенный человек, потому что лишь избранные единицы получают возможность вступить в фонд. Как потом выяснилось, таких избранных единиц было несколько тысяч. От бродвейских продюсеров до богатых вдов, обедневших практически в одночасье. Такие схемы работают за счет постоянного притока средств, как новых инвесторов, так и старых. Если инвестор доволен доходностью вложенных денег, он не только оставляет в фонде первоначальный капитал вложения, но и вкладывает еще больше. Поначалу все шло прекрасно, но в 2008-м экономика рухнула, и почти все вкладчики фонда разом ринулись забирать свои деньги. А денег-то не оказалось. Маккензи был мелкой рыбешкой по сравнению с Мейдоффом, королем финансовых пирамид, но по размаху не уступил старине Берни. Присвоил себе более 20 миллиардов долларов, в то время как на счету фонда остались жалкие 15 миллионов. Он угодил в тюрьму, что, конечно, не может не радовать, но, как иногда говорила мама,
«Крупа не еда, а месть не оплатит счета». «У нас все хорошо», — сказала мне мама, когда о деле Маккензи затрубили на всех новостных телеканалах и на первых страницах «Таймс». «Не волнуйся, Джейми».
Но круги у нее под глазами явно давали понять, что она волновалась, и у нее были на то причины. Вот что я выяснил позже. У мамы осталось всего 200 тысяч на доступных счетах, включая наши страховки. Что касалось ее обязательств, то вам лучше об этом не знать. Просто держите в голове, что наша квартира располагалась на Парк-авеню, офис маминого агентства на Мэдисон-авеню, а санаторий для пациентов, нуждающихся в постоянном уходе, где жил дядя Гарри.
«Если это можно назвать жизнью», — звучит у меня в голове мамин голос.
Располагался в Паунд-Ридже и был, как вы понимаете, удовольствием не из дешевых. Мама закрыла офис на Мэдисон-авеню. Это был первый шаг. Какое-то время она работала прямо из дома, из нашего паркового дворца. Она оплатила аренду квартиры вперед, обналичив наши страховые полисы, включая и дядин тоже. Но этих денег хватило месяцев на 8-10. Она перевела дядю Гарри в Спяунг. Она продала свой Range Rover.
«В городе нам все равно не нужна машина, Джейми», — сказала она.
И несколько редких коллекционных первых изданий, в том числе «Взгляни на дом свой, ангел» с автографом Томаса Вулфа. Мама расплакалась из-за этого ангела и сказала, что не получила и половины его истинной стоимости. Но букинистический рынок тоже рухнул в сортир из-за наплыва продавцов, так же отчаянно нуждавшихся в деньгах, как и она сама. Нашу картину Эндрю Уайетта тоже пришлось продать. Каждый день мама посылала проклятие на голову Джеймса Маккензи, ворюги и жадного кретина, феерического придурка и ходячего гнойного геморроя. Иногда она проклинала и дядю Гарри и говорила, что еще до конца этого года он будет жить на помойке. И по делам. Справедливости ради надо сказать, что она проклинала и себя тоже. За то, что не слушала Лиз и Монти. Однажды она сказала мне:
«Я себя чувствую, как тот кузнечик, который вместо того, чтобы работать, все лето играл на скрипке».
Наверное, это было в январе или феврале 2009 года. К тому времени Лиз иногда ночевала у нас, но в тот вечер мы с мамой были одни. Кажется, именно тогда я впервые заметил седину в маминых волосах, рыжих и очень красивых. Или, может быть, я запомнил тот вечер, потому что мама расплакалась, и мне пришлось ее утешать, хотя я был еще маленьким и не умел утешать взрослых. Летом мы перебрались из паркового дворца в небольшую квартиру на 10-й авеню.
«Не такой уж и сарай, и цена подходящая», — сказала мама, а потом добавила: «Чёрта с два я уеду из города. Я не собираюсь сдаваться и не собираюсь терять клиентов».
Агентство, ясное дело, переехало вместе с нами. Мама устроила офис в комнате, которая, как я понимаю, могла бы стать моей спальней, если бы все пошло не так хреново. Меня поселили в крошечной комнатушке, смежной с кухней. Летом там было жарко, зимой холодно, но там хотя бы хорошо пахло. Видимо, раньше это была кладовая. Дядю Гарри перевели в санаторий в Бейонне. Поверьте мне на слово, лучше вообще ничего не рассказывать об этом сказочном заведении. Единственным плюсом во всей затее было то, что бедный дядюшка Гарри все равно мало что соображал и не понимал, где находится. Какая разница, где мочиться в штаны, хоть в Бейонне, хоть в Беверли-Хилтон. Что еще я запомнил из 2009 и 2010 годов? Мама перестала ходить в парикмахерскую. Перестала обедать с друзьями и обедала только с клиентами агентства. И только когда это было действительно необходимо, потому что расплачиваться в ресторане всегда приходилось ей. Она почти не покупала новую одежду, а если что-то и покупала, то в магазинах уцененных товаров. И она стала пить больше вина. Гораздо больше. Бывали вечера, когда они с Лиз, ее подругой, детективом нью-йоркской полиции и поклонницей творчества Риджеса Томаса, о ней я уже говорил, напивались на пару, причем напивались изрядно. На следующий день мама просыпалась с красными глазами, злая и раздраженная, и слонялась по офису прямо в пижаме. Иногда она напевала «Снова настали паршивые дни, и чертово небо хмурится снова». В такие дни я чуть ли не с радостью убегал в школу. Разумеется, в обычную районную школу. Мое обучение в частной школе благополучно накрылось благодаря Джеймсу Маккензи. Но в этом темном, унылом царстве было и несколько лучиков света. Хотя букинистический рынок рухнул в сортир, люди все-таки читали книги и романы, чтобы отвлечься от мрачной действительности, и руководство из серии «Помоги себе сам». Потому что давайте на чистоту. В 2009-10 годах многие люди нуждались в помощи, но им приходилось справляться своими силами. Мама всегда любила читать детективы, и с тех пор, как взяла на себя управление агентством «Конклин», собрала неплохую жанровую конюшню. С ней постоянно сотрудничали 10 или, может быть, даже 12 авторов детективов. Это были писатели далеко не первой величины, но 15% маминых агентских комиссионных хватало, чтобы оплачивать аренду нашей новой квартиры и все коммунальные счета. Плюс была еще Джейн Рейнольдс, библиотекарь из Северной Каролины. Ее детективные романы «Рыжий и мертвый» пришел в агентство по почте, даже без предварительного уведомления, и мама была от него в восторге. Она устроила аукцион для издателей. Интерес проявили все крупные издательства, и в итоге права на публикацию книги были проданы за 2 миллиона долларов. 300 тысяч из этих 2 миллионов поступили на счет агентства, и мама опять начала улыбаться.
«Мы еще очень нескоро вернемся на Парк-авеню», — сказала она. «Нам предстоит еще долго выбираться из ямы, которую нам вырыл твой дядя Гарри. Но, похоже, мы все-таки выберемся». «Я все равно не хочу возвращаться на Парк-авеню», — ответил я. «Мне здесь нравится».
Она улыбнулась и крепко меня обняла.
«Ты мой малыш и моя радость».
Она чуть отстранилась и внимательно на меня посмотрела.
«Хотя уже не такой малыш. А знаешь, о чем я мечтаю, Джейми?»
Я покачал головой.
«Чтобы Джейн Рейнольдс выдавала по книге в год, и чтобы «Рыжего и мертвого» экранизировали. Но даже если этого не случится, у нас все равно остается старина Риджес Томас с его сагой о Роаноке. Жемчужина в нашей короне».
Но «Рыжий и мертвый» оказался последним лучиком солнца перед затяжной бурей. Экранизация не состоялась, а издатели, бившиеся за книгу на аукционе, крепко ошиблись. Такое бывает. Книга провалилась, что не ударило по нашим финансам, Деньги уже были выплачены. Но тут одновременно столько всего навалилось, и 300 тысяч долларов разлетелись, как пыль на ветру. Сначала у мамы воспалились зубы мудрости, и пришлось удалять все 4. Это было нехорошо. Потом дядя Гарри, которому еще не исполнилось и 50 лет, упал в санатории в Бионне и проломил себе череп. Это было гораздо хуже. Мама проконсультировалась с юристом, который помогал ей оформлять авторские договоры и получал немалое вознаграждение от агентства. Он порекомендовал другого юриста, специализирующегося на исках о возмещении вреда в результате небрежности или халатности ответственной стороны. Тот юрист заявил, что у нас 100% выигрышное дело. И, возможно, так оно и было. Но прежде чем дело дошло до суда, санаторий в Бионне объявил о банкротстве. Единственным, кто заработал на этом деньги, был крутой адвокат по делам о халатности, чей банковский счет пополнился почти на 40 тысяч долларов.
«Сучья практика — это учетное рабочее время», — сказала мама однажды вечером, когда они с Лиз Даттон допивали вторую бутылку вина. Лиз рассмеялась, потому что это были не ее 40 тысяч долларов. Мама рассмеялась, потому что была пьяна. И только я не смеялся. Что-то мне было совсем не смешно. И не только из-за счетов, выставленных адвокатом. Мы не расплатились с больницей за лечение дяди Гарри. И что самое гадкое, на маму насело налоговое управление из-за дядиной задолженности по налогам. Дядя Гарри, как выяснилось, не доплачивал дяде Сэму, чтобы вкладывать больше денег в фонд Маккензи. А значит, нам оставалось надеяться только на Риджеса Томаса. На жемчужину в нашей короне.